Часть 12. «А знаешь, Проскухин убит», — сказал Пест, провожая Калугина, который шел к дому. «Не может быть. Как же, я сам его видел». «Прощай, однако, мне надо скорее». «Я очень доволен», — думал Калугин, возвращаясь к дому. «В первый раз на мое дежурство счастье. Отличное дело. Я жив и цел. Представления будут отличные, и уж непременно золотая сабля. Да, впрочем, я и стою ее». Доложив генералу все, что нужно было, он пришел в свою комнату, в которой, уже давно вернувшись и дожидаясь его, сидел князь Гальцин, читая «Splendeur et misère de courtisan», который нашел на столе Калугина. С удивленным наслаждением Калугин почувствовал себя дома, вне опасности. И, надев ночную рубашку, лежа в постели, уж рассказал Гальцину подробности дела, передавая их весьма естественно, с точки зрения, с которой подробности эти доказывали, что он, Калугин, весьма дельный и храбрый офицер, на что, мне кажется, излишне было бы намекать, потому что это все знали и не имели никакого права и повода сомневаться, исключая, может быть, покойника ротмистра Проскухина, который, несмотря на то, что бывало считал за счастье ходить под руку с Калугиным, вчера только по секрету рассказывал одному приятелю, что Калугин очень хороший человек, но, между нами будь сказано, ужасно не любит ходить на бастионы. Только что Проскухин, идя рядом с Михайловым, разошелся с Калугиным и, подходя к менее опасному месту, начинал уже оживать немного, как он увидал молнию, ярко блеснувшую сзади себя, услыхал крик часового «Маркелла» и слова одного из солдат, шедших сзади: «Как раз на батальон прилетит». Михайлов оглянулся. Светлая точка бомбы, казалось, остановилась на своем зените, в том положении, когда решительно нельзя определить ее направление. Но это продолжалось только мгновение. Бомба быстрее и быстрее, ближе и ближе, так что уже видны были искры трубки, и слышно роковое посвистывание опускалось прямо в середину батальона. «Ложись!» — крикнул чей-то испуганный голос. Михайлов упал на живот. Проскухин невольно согнулся до самой земли и зажмурился. Он слышал только, как бомба где-то очень близко шлепнулась на твердую землю. Прошла секунда, показавшаяся часом. Бомбу не рвало. Проскухин испугался, не напрасно ли он струсил. Может быть, бомба упала далеко, и ему только казалось, что трубка шипит тут же. Он открыл глаза и с самолюбивым удовольствием увидал, что Михайлов, которому он должен 12 рублей с полтиной, гораздо ниже и около самых ног его, неподвижно прижавшись к нему, лежал на брюхе. Но тут же глаза его на мгновение встретились с светящейся трубкой, в аршине от него крутившейся бомбы. Ужас! Холодный, исключающий все другие мысли и чувства ужас объял все существо его. Он закрыл лицо руками и упал на колено. Прошла еще секунда. Секунда, в которой целый мир чувств, мыслей, надежд, воспоминаний промелькнул в его воображении. Кого убьет, меня или Михайлова? Или обоих вместе? А коли меня, то куда? В голову так все кончено. А ежели в ногу, то отрежут, и я попрошу, чтобы непременно с хлороформом. Я могу еще жив остаться. А может быть, одного Михайлова убьет? Тогда я буду рассказывать, как мы рядом шли, его убило, и меня кровью забрызгало. Нет, ко мне ближе. Меня. Тут он вспомнил про 12 рублей, которые был должен Михайлову. Вспомнил еще про один долг в Петербурге, который давно надо было заплатить. Цыганский мотив, который он пел вечером, пришел ему в голову. Женщина, которую он любил, явилась ему в воображении в чипце с лиловыми лентами. Человек, которым он был оскорблен 5 лет тому назад и которому не отплатил за оскорбление, вспомнился ему. Хотя вместе, нераздельно с этими и тысячами других воспоминаний, чувство настоящего, ожидание смерти и ужаса ни на мгновение не покидало его. Впрочем, может быть, «не лопнет?» — подумал он. И с отчаянной решимостью хотел открыть глаза. Но в это мгновение еще сквозь закрытые веки глаза его поразил красный огонь. Страшным треском что-то толкнуло его в середину груди. Он побежал куда-то, спотыкнулся на подвернувшуюся под ноги саблю и упал на бок. «Слава Богу, я только контужен», — было его первую мыслью. Он хотел руками дотронуться до груди, но руки его казались привязанными, и какие-то тиски сдавливали голову. В глазах его мелькали солдаты, и он бессознательно считал их. Один, два, три солдата. А вот и в подвернутой шинели офицер, — думал он. Потом молния блеснула в его глазах, и он думал, из чего это выстрелили, из мортиры или из пушки? Должно быть, из пушки. А вот еще выстрелили. А вот еще солдаты. Пять, шесть, семь солдат идут. Все мимо. Ему вдруг стало страшно, что они раздавят его. Он хотел крикнуть, что он контужен, но рот был так сух, что язык прилип к небу, и ужасная жажда мучила его. Он чувствовал, как мокро было у него около груди. Это ощущение мокроты напоминало ему о воде, и ему хотелось бы даже выпить то, чем это было мокро. «Верно, я в кровь разбился, как упал», — подумал он. И все более и более, начиная поддаваться страху, что солдаты, которые продолжали мелькать мимо, раздавят его, он собрал все силы и хотел закричать: «Возьмите меня!» Но вместо этого застонал так ужасно, что ему страшно стало, слушая себя. Потом какие-то красные огни запрыгали у него в глазах, и ему показалось, что солдаты кладут на него камни. Огни все прыгали реже и реже. Камни, которые на него накладывали, давили его больше и больше. Он сделал усилие, чтобы раздвинуть камни. Вытянулся и уже больше не видел, не слышал, не думал и не чувствовал. Он был убит на месте, осколком, в середину груди.